по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Наша новая встреча в цикле «По страницам Библии». И наша команда вас приветствует. Это Ирина Латушинская, Ян Латушинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А мы с вами сегодня продолжаем читать Евангелие от Луки. Я напомню, что в этом цикле мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия Откровения до Откровения за 5,5 лет. И эти 5,5 лет уже прошли. Мы уже прочитали Священное Писание. Мы использовали при этом материал доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну а сейчас, до конца года, мы с вами перечитываем некоторые книги Священного Писания, и мы продолжаем также беседовать с вами. Мы читаем ваши комментарии, мы отвечаем на ваши вопросы, мы говорим о том, что для вас важно, то, о чем вы предлагаете поговорить. И мы делаем это для того, чтобы познавать Господа. И мы читаем Евангелие от Луки, и затем будем читать послание к Галатам. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы в популярных соцсетях. Эти группы, эти сообщества называются «По страницам Библии», и вы легко их можете опознать по нашей аватарке. Это белые буквы «ПСБ». ПСБ от слова «по страницам Библии», белые буквы на фоне красного круга. И мы также отвечаем на ваши комментарии, читаем ваши комментарии в начале каждого эфира, ну и затем мы вместе читаем Библию. Еще я вам напомню о том, что вы можете слушать уже вышедшие наши эфиры на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos и в нашей группе, в нашем сообществе, в социальной сети ВКонтакте, где в разделе «Аудиозаписи», собственно, выложены вот эти наши 30-минутки чтения Священного Писания, чтения Библии. А давайте мы почитаем ваши комментарии сначала, потому что сегодня их много. И знаете, что вас затронуло? Мне иногда вот интересно наблюдать, ведь мы же обсуждаем много тем разных и в нашей основной программе, в основной части, и в нашей вводной части. Так вот, я не всегда могу предсказать, не всегда могу предположить, что вас затронет и что вы начнете в ваших комментариях наиболее активно обсуждать. Но вот в последние дни, как это для меня неудивительно, активно обсуждали вопрос о крещении. Вопрос, который затронул как раз Дмитрий Маки. Некоторые вещи, некоторые моменты вы уточнили в ваших комментариях. И на самом деле, чем комментарии хороши? Тем, что можно уточнять друг за другом, уточнить формулировки, что называется, уточнить понимание. Ну вот, например, Ольга Свешникова напоминает нам и пишет: «Крещение – это не обряд, а проявление духовным, проявление духовному и материальному миру того, что происходит в твоей душе». Да, вот в душе происходит подлинное. То есть вот событие, оно начинается не вокруг где-то, событие начинается именно в душе человека, с человека. И происходит именно в душе человека. Это покаяние, это обращение к Богу. А дальше в крещении мы проявляем это, показываем это, как Ольга нам напоминает, духовному и материальному миру. И в связи с этим еще больше встает вопрос, который у нас уже звучал. Вот событие-то это, духовное-то это событие, событие в душе, оно произошло или не произошло? Дмитрий пишет, зачем, вот поэтому и непонятно, зачем заново обряд проводить, если человек пришел к Богу. Вот, а пришел ли? Вот действительно ли он пришел? Или он выясняет какие-то вещи вокруг да около? Понимаете, я скажу вам больше. Мне неоднократно доводилось видеть людей, которые пришли к Богу, искренне пришли к Богу, даже при том, что когда-то они уже принимали крещение во взрослом, сознательном возрасте. Но человек принял, например, крещение в сознательном возрасте просто за компанию. Или просто потому, что одно время так модно было. Да, вот положено так, модно так. А потом человек приходит к Богу. И знаете, эти люди не рассуждают о том, Зачем мне перекрещиваться? И как это будет вообще? Эти люди говорят, я хочу служить Богу. И Господь говорит о том, что покаявшиеся крестились. В Слове Божьем мы об этом читаем. Так тогда такие люди говорят, как сказал когда-то эфиопский евнух, вот вода, что мешает мне креститься. Если веруешь в Иисуса Христа, как Спасителя, то можно. А Дмитрий задает интересный вопрос, или это не вопрос, а комментарий с его стороны. Он пишет, просто если, например, из-за страха в ад попасть, покаяться, сложно назвать это сознательным выбором, честным обещанием Богу. Смотрите, во-первых, мы знаем из Священного Писания, иных и страхом спасайте. Вполне возможна ситуация, когда страх попасть в ад становится первым звоночком. И даже тем звоночком, который, собственно говоря, оказывается переломным. То есть человек кается, человек приходит к Богу действительно, потому что он боится ада. Но чтобы серьезно бояться ада и прийти к Богу, у человека должно произойти несколько событий, да, чтобы он боялся ада и пришел к Богу. Во-первых, он должен серьезно уверовать, поверить, что то, что говорится об аде, правда. Понимаете, он иначе серьезно не испугается ада. Может быть, какой-то эмоциональный всплеск, который скоро пройдет. Человек скажет, да ладно, я что-то как-то это перепаниковал, а потом успокоился. А вот если серьезно он боится ада, это очень серьезный показатель, очень важный показатель. Это показатель того, что он доверяет тому, что говорит Бог. Дальше. Он должен понимать, что спасение только у Бога. Что покаяние дает возможность не просто ада избежать, а в вечную жизнь войти. Вообще, для того, чтобы серьезно покаяться через страх, человек очень многое должен понимать. И тогда уже, начав, может быть, да, действительно начав со страха, он начинает также возрастать. И возрастая, он понимает, среди прочего, начинает осознавать, среди прочего, и ценить и Божие величие, и Божию любовь. Так что нет, просто вот этот момент, да, иных и страхом спасайте. Вполне человек может покаяться, начать вот этот путь во Христе именно таким образом. Но да, действительно, есть опасения, что это будет лишь эмоциональная какая-то история, эмоциональный всплеск. Но знаете что, друзья мои, а разве нет опасения, что покаяние через любовь может быть тоже только эмоциональным? Спросите, как это выглядит? Ну, хорошо. Попадает человек одинокий, человек замерзший, а в отсутствие общения, отсутствие любви со стороны людей. Попадает он в добрую, милую, хорошую обстановку, где эта любовь, проявляемая любовь, есть. И ему нравится эта любовь. Ему хорошо. И он возносится до третьего неба, или там до седьмого неба. По-русски все-таки, да? Вот. И ему кажется, что вообще все здорово, все замечательно. Но покаяния нет. Вот эмоциональное переживание любви есть, но только не любви Божией. Понимаете, да? Вот. А какой-то такой, ну, просто приподнятости. А потом оказывается, что все. К сожалению, такие случаи, такие ситуации тоже бывают. Поэтому, когда говорят, ну вот, через страх, это может быть просто эмоциональный всплеск, это, скорее всего, не покаяние. Слушайте, через любовь тоже. Только вопрос в чем? Если это осознание, восприятие Божьей любви, тогда это совершенно другая история. Потому что воспринимая Божью любовь, осознавая Божью любовь, мы, например, осознаем, воспринимаем, что мы грешные люди. Что мы вообще-то недостойны этой любви. Что Христос возлюбил нас, потому что Он наш Творец. Что проявление этой любви – это то избавление, которое Христос нам дал. То спасение, которое Христос нам дал. Та жертва, на которую он сам пошел ради нас. Вот тогда это работает. Поэтому нет. Спасение страхом, конечно, есть опасность того, что это будет эмоционально. Но я бы не согласился с тем предположением, что это всегда нечто ненастоящее. Юрий напоминает, обещание доброй совести принимается с радостью и осознанно. Обязательно, абсолютно точно. Вот мы даем обещание осознанно. Иначе какое же это обещание? Вот ты когда-то в младенчестве и так далее. Какое-то обещание. Кстати, даже в православном богословии есть понимание. Тут нам не нужно рисовать других людей, если вы не православный христианин, а вы, допустим, из баптистской церкви или еще откуда-то, да, не надо рисовать такую пужалку православных христиан. Ни один настоящий православный христианин не скажет вам, что ребенок заключает завет с Богом, что ребенок дает этот младенец, дает это обещание доброй совести. Там это обещание доброй совести родителей и крестных, да, вот что они будут воспитывать этого ребенка, они будут наставлять и назидать этого ребенка. Дальше уходить в это не буду, потому что есть люди, которые это могут рассказать гораздо лучше меня, но, ну да, какое же это обещание? Я стою, конечно же, на позиции о том, что крещение должно быть осознанным. Это осознанное действие. Жанна напоминает в связи с этим, что крещение – это завет с Богом, который обновлять необходимо ежедневно, чтобы расти духовно и утверждаться в вере. Да, это не раз навсегда. В смысле, крещение как действие – это раз навсегда. Но вот обновление завета с Богом. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом. Мы читаем в послании к Ефесянам 5 глава. А по-гречески это слово «исполняйтесь». Этот глагол стоит во времени, которое предполагает многократное событие. То есть продолжайте исполняться. Или снова и снова исполняйтесь. Этот завет действительно нужно подтверждать. А это завет, который мы заключаем, но мы понимаем, что каждый раз, выходя на эту жизненную дорогу, мы пачкаем ноги. Это естественно в нашем мире. И вот поэтому мы снова и снова обращаемся к Богу. Мы подтверждаем этот завет. И Он, разумеется, тоже его подтверждает. Юрий рассказывает немножко свою историю. Он пишет, когда, хотя меня в младенчестве не крестили, мама коммунистка была. В то время за обращение в церковь могли исключить из партии. Опять-таки, кто-то этого боялся, кто-то этого не боялся. В то время непростое было время, очень непростое. Вот, и неоднозначно, действительно неоднозначно. Тут мы сегодня с вами будем читать о событиях, которые произошли в Гефсиманском саду. Читая Евангелие от Луки, мы с вами приближаемся к распятию и к воскресению Иисуса Христа. И сегодня мы начинаем читать про Гефсиманский сад, завтра продолжается эта тема, и ставки все повышаются. И напряженность все более растет. Я уже говорил, я уже напоминал сегодня, что наша программа готовится по материалам доктора Джона Верна Маги, а он делал свои материалы в Америке 70-х годов. И вот как раз в связи с этой историей, с историей Гефсиманского сада, в своих лекциях, в своих беседах все-таки, да, все-таки беседах, а не лекциях, он несколько раз ссылается на рок-оперу «Иисус Христос Суперзвезда», «Jesus Christ Superstar». И он говорит о том, как в этой рок-опере, которая была популярна, особенно тогда, в 70-е годы, искажен образ Христа. Искажены вот эти события. И он, в общем, несколько раз, доктор Маги, несколько раз говорит о том, как это плохо. Он говорит об этой рок-опере, как чуть ли не о каком-то сатанинском действии. Ну, и не мудрено, начинается она с арии Иуды. Но в русском нашем варианте, в русифицированном варианте, вы этого не услышите. Почему? А я вам скажу почему. Потому что примерно в то же время, в 70-е годы, чуть-чуть попозже все-таки, чем в Великобритании или в Америке, рок-опера «Jesus Christ Superstar» стала дико популярна в Советском Союзе. И знаете что? Я много лет встречал людей, которые свое первое знание о Христе получали вот из этой рок-оперы и из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Если говорить о рок-опере, они язык не понимали. Они по-английски не понимали, они уж богословие тем более не понимали. Но они слышали о том, что современные люди могут петь об Иисусе Христе. И это приводило их к мысли о том, что и Библию это надо почитать. То есть, есть люди, и людей немало, которые через эту рок-оперу тогда, в 70-е, 80-е годы, начинали искать Библию. Они не искали перевод текста рок-оперы Вебера, да, вот, и Ллойда Вебера. Они вместо этого читали Священное Писание, они читали Библию. И вот что получается. То, что в американском христианстве, в свободной стране того времени, да, действительно можно было, ну, просто говорить, ребята, вы что, вот чем вы занимаетесь? В совершенно закрытом, атеистическом Советском Союзе стало способом, через который Бог до многих людей тогда достучался. Вот какая история. И американский христианин того времени говорил, не-не-не-не, запретить эту оперу. Вообще не допускать ее. Как такое могло быть? Богопротивная, богомерзкая и так далее вещь. А здесь, в странах, которые тогда входили в Советский Союз, на большой территории, на очень большой территории, это был глоток свежего возраста, свежего воздуха, через который люди, молодые люди, брали в руки Библию. Вот такая вот история. И вы можете легко найти в интернете, я не сделал это подготовкой к выпуску, но я помню, читал биографии некоторых священников, кстати, и православных священников тоже, и известных ныне священников, которые говорили о том, что вот их первая встреча с Евангелием произошла через эту оперу. Вот это вот к вопросу о спасении через страх, да? Через боязнь ада. Так. Тут у нас интересная беседа тоже была между Дмитрием и Татьяной. Дмитрий пишет, что церковь его сводит с ума. Как определиться, если настолько сильно разные позиции? Одни говорят, ты крещен, другие не крещен, одни говорят и так далее. И Татьяна задает вам очень точный, важный вопрос. Вы стали в ряды христиан? Вы являетесь частью церкви? Вот, понимаете? Дмитрий, вы мечетесь. Татьяна вас правильно спрашивает. Или дальше. Или вы туда-сюда еще. Была такая мечущаяся женщина, о которой говорится в Евангелии. Это женщина из Самарии, с которой встретился Иисус у колодца, у колодезя. И вот эта женщина, беседуя с Иисусом, причем испытывая жажду, отлично понимая, что она жаждет, эта женщина пытается до последнего уйти от решения. Она пытается до последнего что-то по этому поводу сделать, чтобы только не решать. И она задает вопросы, которые были сродни тем вопросам, которые вы ставите. Ну, например, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 19 стих. Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, то есть евреи, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И вот, то есть она фактически говорит то же самое. Одни учат тому, другие другому. Причем противопоставление-то по национальной линии. Отцы наши, то есть наша национальность, мы самаряне, а вы евреи. И вот вы по-разному учите. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Вот этим закончился диалог. А дальше было покаяние этой женщины, самарянки. Она уверовала, она обратилась к Богу. Вот, Дмитрий, перестаньте метаться. Вы не найдете идеальную церковь, потому что вы сам не идеальны, между прочим, да? Неидеальному человеку все-таки ближе неидеальная церковь. Но великий, совершенный Бог пошел на смерть ради нас. Великий, совершенный Бог призывает нас к себе. Метаться можно очень долго. Вопрос. Вам встретитесь с Богом. Он скажет: «Что ты, Дмитрий, всю жизнь делал? Метался, да?» Евангелие это было рядом. Будем молиться. Господь, мы молим Тебя сейчас за Дмитрия и молим Тебя за всех мечущихся, за тех, кто не может определиться, Господи. Помоги им покаяться пред Тобою. Смотреть на Тебя. Прийти в Твою церковь, в Твою общину, Господи. Довериться Тебе. Помоги нам, Господи, сегодня читать и слышать Слово Твое Святое. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 214-я встреча. Мы с вами в Евангелии от Луки. Мы с вами подходим к 22 главе. Мы все ближе к кресту Христову. И некоторые проповедники, обсуждая эту главу, разбирая эту главу, говорят, что мы входим в тень креста Христова. Почему? Потому что вот события, которые происходят здесь, они действительно настолько связаны с крестом, что без креста, без понимания того, что будет дальше, эти события могут показаться какими-то неуместными. Это последние события земной жизни Христа перед Его смертью. Потом еще будут события после Его воскресения, также события земной жизни. Мы читаем о последнем дне Иисуса Христа. Интересно, однако, что Лука ничего не говорит о некоторых событиях этого дня. Например, об омовении ног. Но об омовении ног мы читаем в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Именно поэтому у нас и есть несколько Евангелий. Общую картину, картину с разных ракурсов, с разных углов, мы можем получить только через сопоставление разных Евангелий. Мы берем 4 Евангелия, мы сопоставляем их. Но здесь, в Евангелии от Луки, нам становится совершенно очевидно, что перед нами день кризиса. И вот этот кризис разрешится во Христе. Знаете, есть популярный гимн «Я душою прильну ко кресту, через него обрету я венец». И центр гравитации в нашем мире
это крест Иисуса Христа. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, не само дерево, а тот, кто умер на этом дереве и воскрес на третий день. Иногда говорят о том, что крест – это ведь орудие пытки, это орудие болезненной, медленной смерти. И нас, христиан, упрекают, зачем вы поклоняетесь кресту, зачем вы поклоняетесь орудию пытки. Один атеистический автор говорил, что поклоняться кресту – то же самое, что поклоняться электрическому стулу. И знаете что? Я не хочу никого разочаровывать, но я скажу, что он прав. Если бы этот крест был пуст, если бы он не был крестом Иисуса Христа, то вот это утверждение было бы абсолютно истинным, абсолютно обоснованным. Поклоняться такому кресту – это то же самое, что и поклоняться электрическому стулу. Штука-то в том, однако, что на кресте был Иисус. И вот этот простой факт меняет все. Но обратимся к Евангелию от Луки и начнем читать 22 главу. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа». Ну, то есть они бы, конечно, не устраивали тайных заговоров, если бы они могли себе это позволить. А не могли они себе этого позволить, потому что боялись народа. Я уже говорил, когда мы с вами изучали Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка, что народа они боялись больше, чем Бога. Боялись они, по большому счету, за свою шкуру. Итак, первый заговор – это человеческий заговор, заговор первосвященников. Дальше второй заговор, с третьего стиха – это заговор сил тьмы. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». И опять тот же самый страх. Иуда тоже боится народа. Больше, чем боится Бога. Кстати, я убежден и стою на этом убеждении, что христианин не может быть одержимым. В христианина не может войти бес. Он не может быть бесноватым. Если мы верующие люди, то в нас живет Дух Святой, и никакой одержимости места здесь уже не будет. Но человек, который находится рядом с христианством и при этом не принимает решения веры, не обращается к Богу, вот этот человек рано или поздно оказывается в серьезной духовной опасности. Знаете, меня на самом деле тревожат люди, которые долго находятся рядом с церковью и долго слышат призывы к покаянию, к жизни с Богом, и либо говорят «нет», но продолжают находиться рядом с церковью, либо как будто говорят «да», но на самом деле это не исходит от их сердца, они просто говорят «да», движимые эмоциями. Чаще всего именно такие люди становятся самыми ярыми критиками всего, что связано с верой. Дело в том, что в какой-то момент их душа опустошается, и Бог изгоняет зло из их души. Но они не делают следующий шаг. Они не позволяют Богу навести в этой душе порядок. Что получается тогда? Да то, о чем Иисус говорил. Приходит еще больше духов, и они злее, чем те, кто были раньше. Человек оказывается раздраженным, человек оказывается огорченным в самом-самом страшном понимании этой самой горечи. И человек оказывается противостоящим Богу. 7 стих. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Я думаю, что вы помните эту историю, когда Иисус дает ученикам совершенно конкретные указания. 11 стих. «И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную. там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Порой нас, христиан, обвиняют в том, что мы любим чудеса, а мы постоянно делаем акцент на этих самых чудесах. Но вот здесь как раз та ситуация, когда, я думаю, что это не было чудом. Иисус заранее договорился с этим человеком, с хозяином дома, и, собственно говоря, перед нами осуществление вот этой договоренности. Это никак не унижает Христа, это не унижает его величие. Мы понимаем, однако, что в христианской жизни, в христианском служении важно также и взаимодействие. Обратите внимание на то, что Иуда пытается предать Христа. Хозяин же дома готов принять Христа. Он готов принять его к себе, несмотря на все то, что вокруг него происходит. И вот начинается пасхальная трапеза. 14 стих. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем“. И, взяв чашу и благодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие“. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: „Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери, говоря: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом“. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». Вот это необычная пасхальная трапеза. Перед празднованием Пасхи, вот в этот предпасхальный вечер, евреи пили 4 чаши. Иисус, очевидно, участвовал в этой трапезе вместе с ними. Иисус и организовывал эту трапезу. Вопрос лишь в том, пил ли он эту последнюю чашу. Последняя чаша была чашей радости. И разные христиане отвечают на только что поставленный мой вопрос по-разному. Кто-то говорит «да», и он добавил 5-ю чашу, вот эта чаша, которую он пустил по кругу, это уже добавленная чаша. Я с теми христианами, кто говорит, что нет. 4-я чаша, которую пьет Иисус с учениками, это новое установление. Это не чаша радости. Кстати, он ведь выпил эту чашу радости, и он сделает это, он будет испивать эту чашу, и сделает он это на кресте. Вот, когда ему подают вино, уксус в русском переводе, но уксус — это, по большому счету, плохое перебродившее вино. Это тот напиток, который пили солдаты. Вот он вкушает эту чашу, и об этом мы узнаем в Евангелии от Иоанна. И тогда уже, он говорит, свершилось. То есть эта чаша у него тоже была. Он отказался от того, на что имел право, ради того, чтобы спасти нас. А здесь, во время пасхальной трапезы, он устанавливает новую чашу. Чашу ожидания. Это его тело, хлеб, это его кровь, чаша. И принимая хлеб и чашу, мы вспоминаем о теле и крови Христовых. И вот интересно, как один праздник переходит в другой. На догорающих углях Пасхи, вот этого ветхозаветного праздника, он устанавливает новый праздник — воскресение. Точно так же, как, по большому счету, на догорающих уже углях старого миропорядка и старого религиозного устройства рождается нечто новое. Вы помните вот эту серию стихов? Началось все с Горация. Наиболее известен, конечно же, Пушкин с его памятником. У Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». И поэты воспринимают этот памятник как свои стихи, свое творчество. Христос по-настоящему воздвиг себе памятник. Но этот памятник не мертвому. Это памятник в ожидании живого, в ожидании грядущего. Пушкин говорит: «Нет, весь я не умру». Он как бы понимает, что смерть имеет над ним силу, но он хочет хоть как-то, хоть чем-то, хоть где-то остаться живым. Шекспир в своих сонетах говорит о том, что он будет жив в своих стихах, в своем творчестве. Человек пытается хоть в чем-то остаться живым. Христос же дает хлеб и чашу для того, чтобы мы вспоминали о нем и ожидали того момента, когда он придет, потому что он жив. Вот это и есть, друзья мои, подлинный памятник, хлеб и чаша. Но не мертвому памятник, а воспоминание о живом. Именно поэтому, принимая хлеб и чашу, мы сначала готовим свои сердца. Понимаете, если я подхожу к тому, кого давно нет, то, как его вспоминать, буду определять я. Конечно, это кому-то не понравится. Кто-то из знавших его близко скажет, что все ты говоришь неправильно. Но по большому счету я могу сказать, а вот он мне виделся таким. Множество рассказов, причем с годами их одно время становилось все больше, ну, например, о Высоцком. Да, вдруг появляется столько друзей, сколько при жизни у него никогда не было. И каждый претендует на знание, на то, что что-то новое сейчас откроет. Получается, что это право определять в мирском понимании имеет человек. У Христа все иначе. Поскольку Он жив, поскольку в нас живет Его Дух, поскольку нам дано Его Слово, мы не уподобляем Его своей картинке, но готовим свое сердце к тому, чтобы встретиться с Ним. То есть мы не Его подтягиваем под наше мировоззрение, а наше мировоззрение, наше миропонимание меняем по Его воле, в Его образ. И это существеннейшая вещь. Мы с вами читали также в 21 стихе о том, что рука предающего меня со мною за столом. Я считаю, как и многие христиане, что Иуда Искариот ушел перед установлением вечери Господней. Мы с вами еще будем читать Евангелие от Иоанна, и мы увидим, что Иуда ушел во тьму. Он идет предавать Иисуса Христа, того, кто говорит о себе, называя себя светом жизни, и он уходит в тьму. Где свет, там Христос. Где тьма, там предательство, смерть и безысходность. Петр отречется от Иисуса Христа во тьме. И на рассвете Христос является ему и другим ученикам, и Петр устремляется ко Христу. Он устремляется к свету. Вот это противостояние, это противопоставление света и тьмы в Евангелиях очень важно замечать. Кстати, если вы честный человек, то вы, я думаю, признаетесь, что тоже можете предать Иисуса. Разговоры о том, что я бы никогда это не сделал, это разговоры, которые напоминают Петра. Помните, он все говорил: «Я никогда не предам». Они означают буквально следующее. Да, другие люди грешники, но я лучше. Я не такой страшный грешник. Я бы никогда этого не сделал. Я не буду сейчас, друзья, влезать в ваши отношения с Богом. Это между вами и Богом. Скажу лишь так. Вот я бы сделал. Если бы не Божья рука, Если бы не Божья милость на мне, то я бы мог предать Христа в ближайшие 5 минут. Уверяю вас, способов сделать это у нас предостаточно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать стих. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Это абсолютно перевернутое мирское представление. То есть в мире, если ты начальник, то ты имеешь определенные права. Если бы так же было и с Богом, то когда Он пришел на землю, все человечество должно было бы служить Ему. Но Он сам сделался всем слугой. Это был Его выбор, это был Его пример для каждого из нас сегодня. 28 стих. «Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещевал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Кто это вы в этом тексте? Конечно, это апостолы. Апостолы Иисуса Христа имеют особое место в Божьем Царстве, в Божьем замысле. Кстати, именно поэтому для толкования вот этих стихов важно понимать, что Иуда Искариот уже ушел. В этот момент, вот сейчас, его уже нет среди 12. Апостолы будут занимать особое место, и именно апостолы, 12 апостолов, будут судить 12 колен Израиля. Кстати, упоминание этих 12 колен указывает нам на то, что именно апостолы становятся мостиком между ветхозаветным и новозаветным миропорядком. У апостолов будет особое место в Божьем Царстве. И я надеюсь, вы не будете возражать против этого. Не я это придумал, не мы это придумали. Это сделал Бог. Есть, правда, еще одно толкование. Многие христиане говорят о том, что все мы, все христиане из язычников, будем каким-то образом судить 12 колен Израилевых. По плоти это толкование мне приятно. Я даже знаю немало хороших христиан, которые именно так понимают только что прочитанный фрагмент. Я знаю этих людей и уважаю их, но с таким толкованием согласиться не могу. И все же есть здесь одна важная вещь. Апостолы имеют особую роль, особую функцию в небесах. В Новом Завете, в частности у апостола Павла, мы неоднократно читаем о наградах, которые получают верующие люди. О венцах, наградах. Мы не можем с вами заработать спасение. Мы не можем с вами заработать небеса. Однако место в небесах и награды, которые мы получаем в небесах, определяются нашими делами при жизни. Кстати, настоящие дела можно делать только силой Святого Духа. Настоящее дело – это вера. Настоящие дела происходят тогда, когда мы с вами силой Святого Духа служим Господу. Вот тогда и только тогда мы можем делать те дела, которые не сгорят. Интереснейшие слова говорит Господь апостолу Петру, 31 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов в темницу и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Мы поговорим еще об отречении Петра. Делать это будем в следующий раз. Я хочу обратить ваше внимание на слова Христа в 32 стихе: «Чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Обратившись от чего-то к чему-то. Очевидно, от неверия, от малодушия, которое Петр вот-вот продемонстрирует, к вере. Фактически молитва Иисуса Христа заключалась в том, чтобы вера Петра укрепилась. И своей верою, данной Богом, Петр мог наставить, обратить, укрепить и других братьев. И тут мы подходим к важнейшему вопросу. Зачем нам сильная вера? По-настоящему крепкая, которая выдерживает все испытания. Некоторые ответы совершенно очевидны, потому что испытаний много, потому что жизненный путь непрост. Но есть один ответ, который порою от нас ускользает. Сильная вера нужна нам для того, чтобы было чем поделиться и было чем укреплять других. Да-да, вот так просто. Из серии «Получил сам, передай другому». Так было во времена Авраама. Бог благословляет Авраама, но Авраам должен быть проводником Божьего благословения. Ровно так же и здесь. Мы получаем веру для того, чтобы этой верой укрепить веру других. В «Деяниях апостолов» именно Петр будет проповедовать в день Пятидесятницы, день создания церкви. Именно Петр придет во все новые регионы, где будет проповедоваться Евангелие. Сначала это будет Иерусалим, потом он придет в Самарию, потом он будет встречаться с язычниками. Именно Петр станет тем первым, через кого Бог проложит этот мостик. Мы часто говорим о том, что Павел апостол язычникам, так оно и есть, Бог его именно так использует. Но вспомните, пожалуйста, о встрече с Корнилием в 10 главе книги «Деяний апостолов». Там ведь не Павел, там Петр. Интересно, что Иисус говорит: «Я молился о тебе». Иисус и сегодня ходатайствует за нас перед Богом Отцом. И если мы верны Ему, то Он ходатайствует за нас. Прочитайте на эту тему Евангелие от Иоанна, 17 глава. Это действительно настоящая молитва Господня, которую часто называют также первосвященнической молитвой. Иисус молится за своих учеников, за тех, кто были тогда. Иисус молится и за тех, кто примет Евангелие по их слову. В конечном счете, Иисус молится и за нас. Петр уверен, что ему хватит силы. Он может отправиться с Иисусом Христом куда угодно. Фактически Петр ставит под сомнение саму необходимость этой молитвы. Пока он ставит ее под сомнение, потом он поймет со временем, насколько это важно. Однако Иисус объясняет ему реальную ситуацию. И знаете, когда собственная значимость, плотская гордыня начинает застилать нам глаза, бывает весьма полезно, чтобы Иисус объяснил и нам подлинную ситуацию. Ситуацию, которая куда более страшна, чем нам кажется, и куда более славна, чем мы можем себе представить. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.